Gal tada į pušpą matau, čia traušandau, tamunų dau. Man čia kalpa trubės čia, krypasint hubėjai va čia, pati tą namą pavanipiu, važinipiu, namų namaha. Ar Krishna visiems donavot? Сейчас пели замечательную песню. Там такие слова необыкновенные. Что Господь Гаура Сундара поет сладостным голосом. Хари Кришна, Хари Кришна. Домохозяин ты или отшельник, всегда воспевай святое имя Господа. В счастье и печали не забывай взывать к святому имени, наполняя свои уста нектаром Харинамы. Скованный сетями майи, ты стал рабом иллюзии и тщетно трудишься. Ты обрел человеческую жизнь и сознание, воспевай же именам Радха Мадхавы. Я внизу на плакате прочел, что тема лекции «Ведическая культура». Да, нормально. Тема лекции «Ведическая культура». Написано на плакате внизу. И вот в этой песне тоже сразу ведическая культура дает о себе знать. То есть вот почему, например, сказано, что скованные сетями майя, ты стал рабом иллюзии и тщетно трудишься. Вот это особенно интересно. А почему тщетно трудишься? Обычно мы берем тщетно или нечетно, например, счетом в банке. Или какими-то благами, которые человек получает. Как бы к самой работе не привязаны как таковой. Обычно люди, которые успешны, там, например, успешный художник или поэт, он, ну, или там голливудский актер, да, они как говорят, что когда уже много заработали, то начинают постоянно говорить о том, что им деньги не интересуют, и интересует главное самовыражение, творчество и прочее, помощь людям или что-то еще. Но мы-то знаем все, что на самом деле критерий успеха – это артха, кама, да, дхарма и мокша. Ну, то есть это богатство, это признание других людей в обществе, то есть слава, тщеславие. Такие вещи, они вот ценятся по-настоящему. Но в этой песне говорится «тщетно трудишься». То есть так сразу все это прикрывается оптом. Как Шалашар Махарадж говорит, что это оптовая сделка. Не то, что как частично, что ну, тебе говорят, нужна некая корректировка. То есть в общем все правильно, но нужна некая корректировка. Но Хари Кришна, вот, ведическая культура, она как обухом по голове в этом смысле. Она сразу все перечеркивает и говорит, ты вообще тщетно трудишься, раб майи иллюзии. Вот начинаем как бы с этого. То есть такое обращение ведической культуры. Такое, ну, как бы непреклонное заявление, авторитарное, как говорит, веды, шастры. То есть это наклон, это, как это, повелительный глагол. И, то есть, веды – это обращение ведической культуры, то есть вед. Ведическая культура, она основана на ведах. То есть это не просто культура там играть, петь, танцевать, или там в барабан, или там поэзия какая-то, кого-то о чем-то. То есть это конкретно, это веды и шастры, то есть это священные писания. Ничего другого культурного там нет. То есть я имею в нашем понимании, там никто не пишет маслом или там вырезает ложки. То есть не в этом культура. Как приезжайте, например, в Индию, можно поехать на экскурсию, пока что там вырезали там деревом там, или еще что-то. Но можем заметить, что все, что они там не режут, не пишут, они все основаны на ведической культуре, то есть на веры в Бога, на веры вот, в Священные Писания, которые именно рассказывают об этом Господе, раскрывают его. И вот эта ведическая культура, она достаточно категорически заявление делает. И одно из них – это вот что мы скованы сетями майи, рабы иллюзии и тщетно трудимся. Ты обрел человеческую жизнь и сознание, воспевай же имена Радха Мадхавы. То есть шастры, они не просто... то есть это доброжелательное обращение. Вот это нужно тоже воспринять нормально, что шастры – это не просто как прокуроры. Ну, то есть я имею в виду в негативном смысле к прокурорам как таковым, но имеется в виду, что как некий исполнительный орган наказания. То есть некий состав, который тебя наказывает. То есть шастры, хоть они и говорят, начинают с довольно жесткой манеры, может быть, обзывают рабом, труд называют тщетным, например. Но они это основывают, но дальше Это почему доброжелательное обращение? Потому что те же шастры, они дают как ответ на этот вопрос. Ну что же делать? Ну почему тщетный? То есть они объясняют это, они описывают Верховного Господа, абсолютную истину, самосветящуюся абсолютную истину. И могут это делать разными способами, шастры, разными. Но все они консолидируются в том, вернее говоря, комментаторы шастр, в том, что если что жизнь вечна, и душа претерпевает реинкарнации, то есть постоянный круг самсары, как там вот этот стих известный, Брахманда, Пхрамите Кона, Бхагаван Джива, Гуру Кришна Прасаде, Пая Бхакти Лата Биджа. То есть Брахманда, Пхрамите Кона, это то, что Брахманда, это наша вселенная, называется Брахманда. И в этой Брахманде разные уровни планы бытия, разные в зависимости от сознания живого существа, 14 планетных систем. Брахманда Пхрамите Куна Бхагаван Джива. То есть Джива называется частичкой Бхагавана, частичкой сознания, но она вращается в круге сапсары. И в дальнейшем, что Гуру Кришна Прасаде Пая Бхакти Лата Биджа. Опять, то есть вот этот посыл постоянно. Сначала что-то разрушающее, то есть какое-то негативное, то есть то, что ты должен увидеть и оставить, или исправить, например, и какая-то позитивная потенция, что Гуру Кришна Прасаде, то есть Гуру Кришна Прасад. Прасад – это дословно, это благоволение высшего, то есть или милость, как мы это по-русски называем, то есть по милости, то есть из доброго, от доброго сердца. То есть когда не торг идет, что взамен, например, на что-то, а просто из хорошего расположения к нам, как это вот так вот шастры обращаются, хорошего расположения, доброго и нежного, что Гуру Кришна Прасаде, Пая Бхакти, Лата Биджи. И что делает? По милости Гуру и Кришны. Вот они вместе идут. Гуру Кришна Прасаде, Пая Бхакти, Лата Биджа. Биджа – это семя. И Лата – это то, что дается семя. Семя преданности, семя вот этого понимания, которое вот в этих стихах Шринама Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этой альтернативе, что это тщетный труд. Это если мы живем в иллюзии, то есть если мы воспринимаем себя как это тело и все с ним, и все свои чаяния, жизненные перспективы уповаем на это тело, то шастры говорят, что это большая ошибка. И вот в этом стихе Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом, что вот дальше. «Несомненно, жизнь скоротечна, а ты не поклоняешься Хришикеше, повелителю чувств. Бхактивинод умоляет тебя, хотя бы раз вкуси на Марасу, нектар святого имени. Жизнь скоротечна, а ты не поклоняешься Хришикеше, повелителю чувств». Вот в Бхагаватам тоже Капиламуни говорит, что если человек хотя бы раз осознал скоротечность жизни, то его взгляд на жизнь, его взгляд на самого себя, он меняется кардинально. Как ни странно, но это является неочевидным скоротечность жизни. Как ни странно. Это является очень удивительным фактом, но это так. То есть так действуют иллюзия. Есть хорошая история с Махабхараты про пандавов. Она очень известна, но ради собственного блага нашего мы можем еще раз ее услышать, да? Что в изгнании, когда пандавы были, то разные там у них были истории, препоны. С теми они дрались, с теми, с друзьями встречались, с врагами встречались по-разному. И один раз они подошли к озеру, которое заколдовал Ямарадж. Сам лично. И остановились недалеко от озера. И почувствовали очень сильную жажду. И тогда Накула и Сахадева, они пошли набрать воды, как младшие братья. Пошли, но не вернулись. Тогда пошел следующий Арджуна, потом пошел Бхима. И тоже никто не вернулся. Остался. И Дхармарадж тогда, и как там, Накула, Сахадева, Арджуна, Бхима и Юдхиштхира. Ну да, Дхармарадж. Его самого называли Дхармараджем. То есть мы знаем вот эту историю Пуран, что это сам Мандукья Муни, кажется, что там определенная история была несправедливая. И Мандукья Муни он проклял самого Ямараджа, как бы уличил его в ошибке. И за это он пришел как Ямарадж. Но это уже Видура. Но также и Юдхиштхира. Юдхиштхира он был всегда честный. И вот Юдхиштхира, он пришел и вдруг увидел страшную картину, что все пандавы, они мертвые. Если не больше, не меньше. Так вместе они столько дрались, столько убивали. У них такие большие планы и политические, и другие на жизнь. И тут он приходит и увидит, что они просто мертвые лежат. Все. И все. И озеро, и вот напей воды свой хочешь. Ну, Юдхиштхира думает, ну, попить в любом случае надо. Нагнулся к озеру попить. А тут ему голос небес, как ворон сидит и говорит, не трогай это озеро. И рассказывает ту историю, что твои братья приходили, но они никого не боятся. И я им говорил, не трогайте это озеро, а послушайте сначала меня. Они говорили, ну, слушать тебя слишком долго, кто ты такой вообще? И стали пить и умирали от этого озера. И вот Юдхиштхира, он подумал, что, наверное, стоит послушать. И тогда состоялся вот диалог между Дхармараджи и Юдхиштхирой. Дхармарадж в виде ворона, который, вот, знаете, 300 лет, там, 500 лет жил, такие черные, большие, вот он вот такого принял на дереве, и он общался. И он разные вопросы задавал ему. Сказал, если ты мне ответишь правильно на эти вопросы, то я буду исполнять твои желания. И он отвечал на разные вопросы, и по мере правильных ответов он оживлял своих братьев. Сначала на Кулу, Сахадеву, в обратном порядке. И последний вопрос был, когда он спросил, что самое удивительное в этом мире, спросил его Дхармарадж, что самое удивительное, что тебя лично больше всего удивляет. И вот он как и Юдхиштхира, он как раз вот на этот момент и обратил внимание, сказал, что самое меня больше всего удивляет, что умерли предки, умерли там старшее поколение. Мы видим, как каждый день люди оставляют тело свое. Но у меня такое ощущение, что я буду жить вечно. И именно с этой позиции я и живу. И все так живут. Но вечно имеется в виду не как душа, да, вот как мы в ведической культуре, что душа, она вечна на самом деле. И своим сознанием пронизывает все тела, которые мы получаем, которые получают, которые сейчас есть. То есть это все не временная иллюзия. Но душа вечна. Есть альтернатива материальному миру. Но вечно имеется в виду, что иллюзия так она убирает на все остатки разума, что не воспринимается совершенно скоротечность жизни и бесполезность этого. Если человек ощущает этого, сталкиваясь с ведической культурой, а ведическая культура, вообще ведизм, так называемый веданта, они, веданта начинается с этого даже, адхата брахма джигеса. То есть адхата брахма джигеса, веданта сутры. Это первое. И что говорит об этом? Что адхата брахма джигеса. А теперь настало задуматься о трансцендентном. То есть вот так Веданта Сутра начинается, такой фразой, что а теперь мы говорим о духовном. Вот так. И Шримад Бхагаватам также начинается. Гене Праяса, Матапасия, Намантаева, вот этот известнейший стих и дальше. Что Вьясадева говорит, что не трогайте эту книгу вообще. Те, кто хочет, ну, денег, власти, славы, и кто опирается на свои жизненные перспективы вот на этот мир, само что не трогать эту книгу вообще. Но если вы почувствовали альтернативу материальной жизни, хоть какой-то проблеск, вначале проблеск-то и есть, и он может долго оставаться и всю жизнь с этим проблеском нормально жить. Но если есть этот проблеск, какая-то, за какие-то зачатки веры, тогда да. Тогда мы можем понимать вот эти вот стихи, что мы поем, и, ну, воспринимать смысл того, что хочет стать Бхактинатха Кур, что не просто какая-то часть культуры еще одной человеческой, что не имеет к человечеству в принципе никакого отношения, даже так. Ведическая культура – это более чем. И это чисто духовная культура. И Прахлада Махарадж об этом говорил. Вот эти стихи просто они соотносятся с тем, что как Прахлада Махарадж он обращался к своим друзьям, к своим одноклассникам, именно описывая вот эту перспективу материальной жизни. И он говорил, что Махиасам Падараджоб Хишекам, также это же говорил Ришабхадев. Вот, например, в Прапана Джаванамрите мы уже видим, что эти два стиха идут подряд, что и Ришабхадев, и Прахлада Махарадж, они вот эту мысль по-разному немножко, но, в общем-то, одинаково формулируют и говорят о том, что жизнь скоротечная, она проходит бессмысленно вообще. Но духовное знание получить тяжело, даже задумываясь над этим вопросом. То есть одна проблематика, что вообще не задумываешься. Ну, нормально, живешь просто и живешь нормально. Но другая, если ты задумался, то тут тоже это не значит, что ты что-то сразу получил и обрел. То есть, ну, задумался, а выхода-то нет. И все равно ты не понимаешь, куда и как. Но и Прохлада Махараджа, и Ришаб Кадев, они говорят, что Махиасам подорожу Пхишекам, что если ты поверил в святых, то есть именно поверил в святых, они говорят буквально, что если осыпал свою голову пылью с их лотосных стоп, вот так. Ну, то есть имеется в виду, что так сильно поверил, так сильно поверил, что готов принять пыль с их ног себе на голову. Это вайшнавы они могут делать в буквальном смысле слова. Но в основном, конечно, здесь именно такой эзотерический смысл. Именно полной покорности гуру, как проводнику, как сталкеру, то есть как тому, который представляет Кришну и даже в каком-то смысле является самим Кришной непосредственно. Как вот мы всегда цитируем этот стих из Гурваштики 8, что Кришна, Кришна и гуру, они не отличны друг от друга. И говоря о гуру, мы сразу вспоминаем Шри Чайтанья Махапрабху и Шрилу Нитьянанду Прабху, наших духовных учителей, Шрилу Бхакти Сундара Говиндадева Госвами Махараджа, Шрилу Бхакти Ракшакши Дхардева Госвами Махараджа, Шрилу Бхакти Судхир Госвами Махараджа, Шрилу Аватхута Махараджа, Шрилу Бхакти Бимал Аватхут Махараджа, Шрилу Бхакти Джаранамана Прабху. То есть, если есть вера в наших сердцах, то мы можем увидеть, что в Кали-югу, вот в нынешнее время, дается очень большие возможности, чтобы это реализовать. То есть очень большие возможности. И эти возможности, они выражены именно вот в этих личностях, некоторых из которых я перечислил. Но вот то, что я перечислил, эти личности, если в них есть капля веры, в этих личностей, то это уже бхакти лата-биджа. То есть это вот есть вот этот капитал, который сравнивается с латой, биджей. То есть лата – это росток, а биджа – это семя. И Пураны описывают таким аллегорическим образом, что это семя в сердце человека, оно начинает прорастать. Оно начинает прорастать, и появляется росток. И этот росток мы кормим садху-сангой и воспеванием святого имени, что, в принципе, не отлично друг от друга. Садху-сангой и воспевание святого имени. Или воспевание святого имени в обществе преданных. И тогда этот росток, он начинает расти, и он такой мощный и так быстро растет, что он пробивает всю вселенную, и вторгается в область духовного мира, в вираджу, пересекает ее и достигает лотосных стоп Кришны. Вот такие вот замечательные перспективы, такие замечательные вот такая как бы мифологическая составляющая ведической культуры. И вера в это, она не просто как бы такая поверхностная и эмоциональная. То есть то, что мы сейчас обсуждали, вот эти вот вопросы рождения, смерти, старости, болезни, смерти как таковой, это не что-то такое, правильно, уже аллегорическое, метафизическое. Нет, это совершенно прямой текст. Как когда Гегелю говорили, который очень хороший был философ и мыслитель, ему говорили: Георг Гегель, и мы его знаем, потому что Шрила Шридхар Махарадж его цитировал. И привлек внимание к этой личности. И его спрашивали и говорили ему, что вот так складно все это, философия, но ну, как бы берут сомнение, что насколько она вообще, ну, в жизни она не нужна же. То есть насколько она вот практически применение имеет. И Гегель отвечал, что когда приходят жизненные трудности в любой форме, то и философия – это единственное, что нас спасет. Разве нет? В любой форме. То есть там заболел ты там, или там тебе говорят, что так заболел, что вообще скоро конец. Как Парикшита Махараджа. Новость пришла, что через 7 дней ты умрешь. Ну, или через 77 дней. Ну, правда такова, что как вот Шримад Бхагава там говорится, что как раз слушал эту лекцию, ну, не лекцию, а Шримад Бхагава там, и там еще раз вот это, что каждому человеку выделено определенное количество вздохов и выдохов. То есть, ну, вот ты рождаешься, и уже вздохи и выдохи, и сердцебиение твое, они взаимосвязаны. Они, количество ударов сердца точно выверено. Короче, вот так вот сказано. То есть, например, там, сколько там, 200 тысяч 353. И как бы ты там, ну, не пытался там гимнастиками заниматься. Это все очень хорошо, конечно. Но все равно ты не увеличишь. А почему, вот почему гимнастику увеличивают? Почему хатха-йогу увеличивают? А потому что ты начинаешь реже дышать. Нет, ну действительно так. То есть ты все реже и реже. У тебя, знаете, как говорят, вот как спортсмены, у них сердце бьется редко. А больных людей часто. Ну и, соответственно, спортсмены живут дольше, говорят, тут занимайтесь спортом, будет дольше жить. Ну это обычные вещи, я сейчас говорю, ничего такого нового. Но шастры просто, они тоже подтверждают это, что да, на сердцебиение непосредственно завязана продолжительность жизни. Прохлада Махарадж говорит, что и комфорт жизни, и несчастье, то есть и счастье, и несчастье, материальный, то есть комфорт, который мы ощущаем, и дискомфорт, который мы ощущаем, они тоже все уже предопределены, все. И мы можем видеть на личном опыте, что он действительно, что счастье и несчастье, они приходят сами. То есть вот это ощущение приятности, ликования в сердце, ну, я сейчас говорю о ликовании, ну, вот определенного рода, оно приходит, оно совершенно неожиданно. А иногда несчастье тоже врывается, как ОМОН. То есть просто выбивает дверь, все, ты ничего не можешь сделать. Там, вроде планировал там и в отпуск поехать, но уже не до отпуска совершенно. И да, уже смотри, извини. Да, это, конечно, важно очень, потому что так как нам. Да, это очень важно, конечно, действительно. Это не второстепенный вот этот момент, вопрос, ну, вот это понимание, потому что это на самом деле жизненно, вот, ну, в прямом смысле жизненно важно. То есть правильно выстроить общение с преданными, это вот, ну, даже больше, чем фундамент духовной жизни. Все-таки даже больше. Это как вода и пища вместе взятые. То есть, говорят, без пищи человек там столько-то живет, без воды еще меньше. Но вот если воды и пищи лишить, то еще быстрее. И вот садху-санга, сарва-ситхи-хоя, лава-матра, садху-санга, сарва-ситхи-хоя. И вот этот стих часто там цитируют, да, помнишь? То есть садху-санга, садху-санга, лава-матра-хоя. Лава-матра – это, знаешь, это одна секунда. То есть лава-матра – это имеется в виду, там есть в Бхагаватам даже описывается, что такое матра, там лава-матра, ну это мало, короче, там полторы секунды что-то вроде того, или три секунды, как-то вот так, то есть чуть-чуть совсем. Лава-матра, садху-санга, сарва-ситхи-хоя, сарва-шастра, сарва-ситхи, то есть сарва-шастра – это все шастры согласны с этим, то есть общее утверждение шастр. Сарва-ситхи-хоя, что правильное общение с вайшнавом за одну секунду, оно открывает сарва-ситхи-хоя, то есть это утверждение шастр, не просто там какие-то личности, там, которые что-то как-то где-то утверждают, или там еще что-то, но шастр все-таки… Уважение к священным писаниям, к ведийской культуре, к шастрам, которые и представляют эту культуру. Это вот основа, ну, духовного религиозного движения. И этот авторитет мы должны просто принимать. И этот авторитет нам говорит, что садху санга, лава, сарва, ситхи, хоя, сарва, ситхи. Сарва – это все вообще, общее. То есть, ну, знакомое слово всем. Ситхи – это вот совершенство. И, ну, или достижение. То есть совершенство, достижение – такой синоним, там, как и успех. То есть, и вот они, соответственно, получается, что ты достигаешь полного успеха, если ты правильно общаешься. То есть и правильный, под правильным общением подразумевается сам термин садху-санга. То есть сам термин. И помните, там как объясняли, что, например, Шрила Гурудев говорил, что это насекомое, например. Ну, может, грубоват пример, но, допустим, все равно. Даже у вайшнава, допустим, насекомое завелось где-нибудь там в голове. И оно довольно близко живет, да? Ну, то есть я имею в виду, вот близко общается, в кавычках, да. Но вот качественность общения, оно подвергает сомнению. То есть насколько оно вошло в контакт. Это как вот эта бабка, которая у рыбки постоянно просила. То есть между того, чтобы войти в контакт, она как вошь кровь пить собралась. И из этого у нее, она сама себя, прежде всего, ну, расстреляла, что называется, сама себя. Уже рыбка ей дала эту возможность. А она, вместо того, чтобы, ну, войти в нормальный контакт, в садху-сангу, она решила получить. А садху-санга, основа садху-санги – это воспевание святого имени в обществе преданных. Потому что преданные, они служат святого имени. И служение святого имени, оно очень разнообразно. это прежде всего служение гуру. Это не только воспевание святого имени, вот именно как в прямом смысле киртана, да, но и как это шраванам, киртанам, вишнусмаранам, арчанам, ванданам, падасеванам. То есть шраванам. И вот также градация вот, как бы духовной жизни. Вот эти, помните, что там идет сначала шрадха, потом сатхусанга, потом баджана крия, анарханиврити, ништха, ручи, асакти, ручи. И сначала идет шрадха, потом сатхусанга. Почему так? Сказалось бы, по мирской логике должно быть сначала сатхусанга, а потом приходит шрадха. Но вот именно что, чтобы в вошь не превратиться, которая без шрадхи. Да-да-да, понимаешь? То есть правильный подход, когда изначально сразу. Поэтому нам и говорят, адау арпита пащат криейте. То есть ты сначала предайся, а потом служи. Когда Шридхар Махарадж, средневековый Шридхар Махарадж, это вот когда в 15 веке он жил, это его слова, адау арпита пащат криейте. Что сначала предайся, а потом служи. И это вот есть вот, этот, вот эта система, что шрадха, сначала шрадха, какой-то проблеск веры, когда вот мы говорим, там, шастры говорят, ну, то есть ты должен верить, что шастры говорят, иначе нет смысла, что шастры, садху, санга, сарва, ситхи, хоя, там, ну, что? Индусы написали писания, какие-то книжки когда-то, кто-то в это верит, кто-то не верит. То есть и все, и тогда садху, санги нет. И вообще. Можно жить сколько угодно вместе, в одной коммуналке, там, или работать вместе, но садху, санги нет вообще, потому что ты не общаешься с садху. Общаешься с его, как бы, этой проекцией, да, его проекцией, и все. И ты только, ну, как бы у тебя внутренний настрой такой, что ты работаешь, занимаешься только с проекцией, все. То есть ты берешь от проекции, там, деньги, кровь, там, ну, вот все, все у тебя общение. То есть даже можешь выступать, причем позитивно к этой проекции, например, как, там, родственник, мама, папа. То есть ты говоришь, я люблю эту проекцию, там, я, там, ей даю деньги, там, покупаю одежду, там, стригу волосы, то есть как-то ногти, слежу за ним, за ребенком, то есть, но все равно это не садху-санга. Но это как это, агьята сукрити. Помните, нам это тоже разделяет, что сукрити – это благое накопление вот, ну, позитивных действий каких-то, которые переворачивают наше сознание. Эти позитивные действия, они все стыковываются именно в общении с садху. То есть с вайшнавами. Когда мы правильно начинаем с ними общаться, то тогда начинает вот это бхакти латабиджа. То есть мы получаем, он начинает расти. То есть шрадху, садху санга. И когда общаемся с садху сангой, то баджана крия начинается вот это. То есть мы тогда начинаем шрадху. А вот баджана крия, это, она составляет вот это вот шраванам, шраванам, киртанам, вишнусмаранам, арчанам, ванданам, падасеванам, атманиведанам. Вот это. Не помню последовательность чуть в конце. Но вот начало шраванам и киртанам и вишнусмаранам. То есть вот это основа садхусанги. Тогда, ну, какая-то вера должна быть просто. И постепенно это развивается. Поэтому лучше немножко поверить. И тогда общение будет более правильное. И тогда сначала мы можем, ну, думать определенным образом. Потом, по мере продвижения, как меняется наше видение Кришны, Или гуру, так и меняется видение вайшнавов, их роль в нашей жизни. Она резко может меняться. Мы можем сами менять. И можно много что исправить. Если мы были когда-то с вайшнавами грубы или резки, то еще можно все исправить. Еще это возможно. Настолько, потому что вайшнавы – это вот титикшева каруника сухрида сарва дахина. Титикшева каруника. Титикшева – это терпение, а каруника – это милосердие. Когда описывает Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, вайшнав, то вот этот стих «Титикшева каруника сухрида сарва дахина», что титикшева, вайшнав, он очень терпеливый, то есть он никого не проклинает. У него нет внутри проклятия такое. Ах так, ну то это конец вообще. А он может так. Если он так скажет, если он так подумает внутри, то это конец точно будет. Ну, и в духовной жизни. Он раз обрывается, думаю, зачем все это вообще? И побежал в лес. Ну, условно. Но нет, вайшнава так нет, титикшева. То есть абсолютно терпеливый, абсолютно не злостный. И коруника им второе, милосердие. То есть они не просто терпеливы, то есть они не отвечают злом на зло, но они отвечают добром, неважно, как обращаются к ним. Как Харидас Такур, олицетворение гуру. Да. А? Ну, когда мы говорим вайшнавов, мы имеем в виду, да, вайшнавов, в принципе. Ну, также нам вот кто-то вопрос говорил, что разные уровни вайшнавов. Да, мы можем вспомнить разные уровни вайшнавов, что вот Мадхья Мадхи Кари, там, Канишка первый, Канишка Адхикари, Мадхьяма Адхикари, Юта Мадхикари. Да, вот это Адхикари, это имеется в виду, как это по-русски, квалификация. То есть или способность служить, или способность проникать, или по-другому, это принятие. То есть вот насколько его приняли, это его Адхикар. Понимаешь? То есть от обратного. Если Гурудев говорит, что это мой человек, то это его Адхикар. И причем такого, ого, ну, это больше Адхикара, если, то есть, если тебя Вайшнава принимает, то Адхикар, он, ну, квалификация служить, она резко возрастает. Можно ни одного стиха не знать вообще. Но понимание есть, вот это внутреннее сути, как это все происходит, какая-то вот эта система. И, конечно, он отличается от всех, что он просто не, он видит, он не видит Вайшнава в святости, мало видит в нем. Как бы он не замечает этого. Это его проблема. То есть он видит гуру, думает, да, гуру, вот это, да, это вот, наверное, вот более-менее еще. А вот, ну, божества, да, круто, вот, поклонился, все такое, предложил, там, на божества много внимания. Ну, понятно, это не, ну, не есть плохо, только что я против божеств. И, то есть дома поставить, там, поклоняться, там, как благовоние, как это, как, вот это, ну, нормально, да, конечно. А Мадхьяма, он уже больше видит, то есть, и, конечно, настроение такое, что такое жабкозакидательское несколько. То есть энтузиазм пока такой поверхностный очень, например. И кажется, что уже освобождение не за горами, а то и духовный мир. У Мадхьяма Адхикари он уже начинает понимать, что, ну, он уже столкнулся с трудностями, с реалиями духовной жизни. И начинает видеть, что вайшнавы – это и пища, и вода. Вот так начинает это видеть. И начинает резко отличать вайшнавов от невайшнавов. То есть он видит, вот это преданные люди, а у него есть преданность. И пускай у него есть изъяны, кто-то говорит, или я сам вижу эти изъяны, не надо кто-то говорить, ум сам все скажет, что вот у него эти изъяны, там у него эти, там и то, понятно. Но нас учат просто видеть вайшнавату, то есть именно составляющая вайшнава. Вот нас на это учат внимание обращать. Потому что нас самих Гурудев принимает, именно видя в нас вайшнавов, как это ни странно. То есть я имею в виду составляющую преданности в нас, или, например, потенцию преданности, то есть возможность развить преданность. Именно это видит наш Гурудев, поэтому он воспринимает. То есть он не принимает нас, потому что мы там, ну, там фигуристы, и, там, я имею в виду, ну, красиво выглядим, там, или как-то, ну, складно говорим, там, или много отжимаемся от пола. Ну, такие, ну, странные факторы, но тем не менее, ну, мы иногда на это внимание обращаем. С вообще не причем с вайшнавами тоже. Там, много денег, мало денег, или еще что-то, умный, глупый, там, чистый, грязный. То есть мы видим, как приезжает Шрила Ватут Махарадж, и как он ко всем относится. То есть он, и вот описывается, что Махапрабху с Нитянандой Прабху, они вот так относились, то есть они не разделяли никого вообще. И там были вот некоторые, ну, столкновения. Например, у Махапрабху, когда он отвергал, да, Верховный Господь, он может быть таким. Но Нитянанда Прабху, как тоже Верховный Господь в милосердной форме, он принимал вообще всех. Вообще всех принимал, Нитянанда Прабху. Вообще всех. И не отличал, потому что видел вот эту потенцию вайшнавата и давал садху сангу. Сарасвати Такур, он создал вообще все матхи, только для того, чтобы была возможность, чтобы культивировать садху сангу, только для этого. То есть это его единственная цель была, дать возможность нам общаться с преданными, и все. И служить преданным, соответственно. Но имеется в виду, что общение – это и служение. Даже когда мы что-то говорим с другом, и как поддерживаем. То есть преданного всегда можно чем-то поддержать. И духовно, и морально. То есть буквально дать денег, например, преданному, это нормально. Всегда ничего такого нету. Иногда нас просят, иногда мы можем сами что-то предложить, свои услуги. Что мы можем? Поднести сумку, я не знаю. Поддержать, поздороваться, в конце концов, там, улыбнуться, как-то поддержать. Поэтому нас призывают более уважительно общаться с преданными. То есть и Мадхьяма Адхикари – это как раз вот этот уровень, когда вот это начинает уже приходить, и как бы начинаешь ты видеть вот различие того, как ты должен общаться с преданными. И себя ставишь на каништху. И тут удивительно, но все мадхьямы, ну, они и уттамы. Они думают, что они каништхи. Но уттамы – это вообще другая категория. Если мадхьяма, он видит уже преданных и непреданных, и хочет общаться с преданными, и не хочет общаться с непреданными, то есть у него это резко выражено, он не хочет общаться с непреданными, то Уттама Адхикари, он уже не видит вообще, ну, как бы он уже не различает вот, Титикшева Каруника, Сухрида Сарва Дыхинах, Аджата Шатрава Шантак, Садава, Саду, Пхушанах. Дальше говорится, что у садху нет врагов. То есть в том смысле, что он не различает уже никого. То есть он не видит плохого и хорошего, и всем дает благо, всем, каждому. Не хочет никого как бы загубить, унизить и еще поставить в более худшее положение, чем ныне. Потому что на самом деле, как вот Бхактивинода Тхакур обращается, что ты стал рабом иллюзии, тщетно трудишься, скованный сетями майи, что проснись и пой, воспевай же имена Радхамадхавы. То есть вайшнав, и вот он видит неудачное положение дживы в нынешнем положении, неудачное, и пытается указать на это человеку. Поэтому вот человеческая форма жизни, она именно этим и уникальна на самом деле, что вот такие вопросы мы можем поставить перед собой. Как вот Прохлада Махарадж говорил, интересную такую вещь, что только потому что мы по-разному говорим, там человеческая форма жизни, можно поклоняться Богу, там еще, да, это хорошо, но Прохлада Махарадж от обратности сказал интересную вещь, что только в человеческой форме жизни можно увидеть, что плоть ни к чему не ведет, что плотские удовольствия бесперспективны. То есть вот эта мысль, она животным непонятна. Ну, и по естественным причинам, к ним нет претензий никаких. Но к человеку, которому это же непонятно, уже есть определенные претензии. Соответственно, шастр. Они уже начинают обзываться. Говорят, что ты как это, тщетно трудишься, там где-то ослом даже могут назвать. Ну, дураком. Да? Как это? Двипаша, двипада пашу. Шастры говорят, что тот, кто не интересуется самим собой, то он подобно двипада пашу. То есть, кто живет только этими позывами плоти, то он двипада пашу. То есть, дословно, двуногое животное. То есть, его лишает даже человеческого статуса. То есть, его в пашу записывают, в шерсть. Загоняет шерсть. Ну, укрепление веры, шрадхи. Это вот технически это описывается вот в этом, как вот мы сейчас обсуждали, что шрадха, сатвусанга, баджина, крия, то есть вот оно растет. Вот это вот движение, оно так происходит. То есть человек, в это время человек может сидеть, например, на одном месте. Ну, я имею в виду, в одном городе жить, например. Если он никуда не движется. Но вот это движение, духовное укрепление веры и его, ну, принимание себя самого и окружающего мира, окружающих людей, то есть это все меняется, мир меняется. И поэтому садху-санг, шрадха, то есть определенная вера. То есть вера как залог уважения, правильного общения с вайшнавами. Садху. И когда общаешься с садху, начинается желание служить, то есть желание очиститься. Господь, он такой, ну, как бы мы, когда общаемся с преданными, со святыми, да, с святошами, то есть тогда мы начинаем чувствовать свою нечистоту резко. Мы чувствуем, что Господь, Он такой чистый, такой. А мы такие, ну, грязные такие, с своими помыслами эгоистичными, и тяжело молиться, что называется. И тогда начинается баджана крия. То есть деятельное участие. Баджана крия – это деятельность по исправлению самого себя. Как-то такого слышал. То есть деятельная деятельность в служении по исправлению самого себя. И потом вот это, когда деятельность она набирает обороты, то тогда приходит вот это анарха-невритти. Анарха – это вот грех. Или то, что нам заслоняет нас от Господа, вот эта иллюзия, которая нам говорит, да все нормально, жизнь скоротечна, еще все впереди, надейся и жди. Вот это анартха. И вот эта анарха-невритти, она уходит. И тогда наступает ништха, то есть постоянство. После ништхи ручи. И вот Шилашар Махарадж говорит, помните, что когда ручи, когда вот вкус раскрывается к духовному, тогда только начинается духовная жизнь. Ну, в полном смысле этого слова. То есть. Ну и да, почему нормально? Я вот такое слышу, что вайшнавы, они обычно считают, что они не преодолеют стадию никак анарха-невритти. То есть это нормальное состояние. Да, то есть ты чувствуешь, что ты еще очень-очень недостаточно очистился. И что грязь переполняет ум, сердце. И вот ну, проблематика вот в этом. Ну, так как это все равно, все взаимосвязано, то в определенной степени, как... То в определенной степени мы чувствуем мир Учи, конечно. То есть мы это имеем вообще все живые существа. Все. Тут мы не отделяем там, как бы, мы это вот тот. А все чувствуют вкус к духовному. И определенный Ручи, он есть. Но просто имеется в виду, когда стадия Ручи, это когда она в полном смысле это развилась. Это жажда духовного. Она так, как до Ручи даже Асакти на самом деле. Вот там анарханеврити, ништха, а потом Асакти, а потом только Ручи. Даже так. Еще до Ручи Асакти. А Асакти это как это, непреодолимое стремление. Непреодолимо. То есть такое стремление, что ты не можешь ничего с собой поделать, так тебя тоже несет. Но это как мечта вайшнавов. То есть это как перспектива, которая вдохновляет нас. Когда-то это, наверное, случится, может быть. Может быть. По милости преданных, по милости Гуру и Кришны. Может быть, когда-то это даже случится даже со мной. Может быть. Нам не говорят, нет, с тобой это никогда не случится. Поэтому мы можем все-таки надеяться на это даже. Ну, баджана кри это есть и чувство долга. Да. То есть нормально. Ну, ты делаешь это, потому что ты в это веришь все-таки. То есть долг это то, что мы считаем самым главным для себя. То есть шастры, они описывают дхарму как именно то, что человек воспринимает как самое главное для него. Поэтому дхарма для разных социальных уровней и уровней как бы сознания, варма, ашрамов, она дхарма – это разная. Почему? Есть абсолютная дхарма, да, может служить Богу – это абсолютная дхарма для всех. Но на уровне долга мы, каждый сам формулирует сам себе свой долг. Насколько я сам себя воспринял, поэтому нам говорят, что самоосознание – это важно. То есть наука – самоосознание. Помните такая книга? Да, кажется. Хорошая такая книга, очень, конечно. Наука самоосознания, да. То есть тогда мы правильно формулируем свой долг, то есть свою ответственность. Свою ответственность. Мы по-другому совсем начинаем ее формулировать. И выполнять свой долг, это вот, ну, вот в духовном смысле, это есть баджана крия. Мы думаем, надо просто мне служить. Хватит уже думать и сомневаться. Ум он постоянно выбрасывает сомнения. То есть сомнения – это нормально. То есть я имею в виду, не нужно ждать, пока они пройдут. Нужно служить, прям сомневаясь. А то они так никогда не пройдут. Это все как фон сомнения. Нормально, да? Но то он этот инструмент, что он постоянно сомневается. А может не так, а может не то, а может так. А постоянно вот это. Ну ничего. Все равно, благо мы не один на один с этим инструментом столкнулись и прям не знаем, что делать. Нет, еще есть разум. Ну и в конце концов есть преданные вайшнавы, шастры, которые нас поддерживают от этих сомнений. Сомнения, да. И поэтому вот эта ништха, вот асакти, вот, когда сомнения уходят уже. И помнишь, Шриладхара Махарадж в одном месте говорит вот об этом, когда о Бхарати Махараджи, что васту, когда принимает тебя, тогда уже нет возможности даже сойти с этого пути. И помнишь, там в один момент он прям так описывает, классно это вообще. Что вопрос задают преданные, что даже Бхарата Махараджа упал из-за олененка. То есть, а ты, если почитаешь Бхагаватам, то он достиг таких уже стадий вообще. То есть, его, ну, как бы он достиг сварупа ситхи. То есть, он увидел свою духовную форму, ни больше, ни меньше. То есть, он вот асакти уже, ну, то есть, он даже это... То есть, вот как раз вот асакти он. Уже сварупа ситхи, бхава. То есть, на него все это обрушилось. И все равно он упал. Даже так. И когда его спрашивают, почему так, то Шриладхара Махарадж, он говорит, что вот как это васту. Вот есть васту шастры. Вот васту обычно мы воспринимаем как это дом. Да, дом, ну то есть что такое. Но васту это имеется в виду установление. То есть как закон или кодекс васту. То есть установка чего-то, фундаментальная как бы онтология васту. И она основана на том, что когда тебя принимают, то тогда вот это возможности предать, а они ну, лишают тебя. Это вот как перспектива вайшнавов такая. Что когда они настолько тебя примут, что эта возможность они просто уберут у тебя, и ты лишишься этой возможности раз и навсегда наконец-то. Ну и вот такие дни просто я смотрел по календарю, там же явление вот, преданных Махат, и там Шрила Удхарана Датта, и Шрила Джагадиша Пандит. Да? Нет, Махаш. И не Джагадиша Пандит, Махашай Шрила. Махеша Пандит, все вспомнил. Да, там есть Шрила Махеша Пандит и Шрила Удхарана Датта. Это личности, которые оба они входят в эти 12 гопалов Нитянанды Прабху. То есть во Вриндаване у Кришны и у Баладева самое ближайшее его окружение 12. Там Шридам, Субал, вот, Мадхумангал, вот все вот эти вот самые такие. И вот они все пришли, Абхирам, то есть он как Абхирам, Шридам пришел как Абхирам, например, и дальше там первый. И вот 12 гопалов, и вот Харана Датта, и Шрила Махеша Пандит, они входят в эти 12. Махеша Пандит – это Махабаху во Вриндаване, вот один из 12. А вот Харана Датта, кажется, Субал. А Гауридас Пандит, например, Судама, кажется, а вот Субал – это Гауридас Пандит. Вот с ним очень много историй. Вот Гауридас Пандит тоже один из 12 гопал. Вот там, где божества сбегали с алтаря, это вот Гауридас Пандит. Он во Вриндаване или не Субал? А Субал, он младший брат Шримати Радхарани. Так что же личность не чужая. Ну, из такого круга. И вот тут Харана Датта. Это были Нитянанды Прабху, ближайшие последователи. И ну, с разных они, разные как бы с ними происхождения. Вот Харана Датта, он был этот Суварна Ваник, такая каста, которую торгуют золотом ростовщики. Короче, банкиры по-нашему. И Нитянанда Прабху, будучи самим Верховным Господом, Баларамой, он мог проповедовать успешно даже банкирам, кассирам, казначеям, торговцам золотом и прочим личностям, которые на самом деле очень тяжело проповедовать, потому что они просто не хотят слушать, в принципе. Ну, все, кто проповедовал, знают, что вот как, помните, там в Исконе был Апрамея Прабху, который продавал книги банкирам. То есть он так медитировал, так он мог делать, что он прямо в банк приезжал. Ну, я с ним общался просто, он рассказывает, так тогда это много интересно было, вот, как он делал это. Ну да, можно спорить о методах, но он это делал банкиром. И это повторить это было практически невозможно. То есть он это делал мистическим образом, потому что это люди, ну, главная проблема в том, что банкир он вообще слушать не хочет. То есть он уже сидит и ждет, пока к нему придут и дадут ему лекцию духовную. Да? Но вот Нитянанда Прабху, он приехал вот в этот район, где как это, 7-я авеню, или там, вот где, знаешь, эти, в Лондоне, вот как называется, где, или деловой центр Лондона. И вот он в такое посетил, такое заведение, и они все приняли его. И вот Харана Датта, он был один из них, там, самых крутых таких банкиров, вот Харана Датта. Он потомственный, знаете, как Рокфеллеры, потомственные. То есть он не просто сам там сейфмен, а он, то есть, из жизни в жизнь, там его семья, она занималась этим ростовщичеством и имела огромное состояние вообще. Вот такой был Харана Датта. Когда Нитянанда Прабху пришел к ним, они, ну, они как бы неверующие считались. И это была каста для брахманов неприкасаемая, ну, в определенном смысле неприкасаемая. Потому что люди, они, ну, как бы, они как раз жили в этой концепции, то есть, ну, заработать денег, там, как бы, хорошо отдохнуть, то есть, ну, всем понятно. И так как они были очень успешны, то особенно трудно было ему вот это, сбить эту концепцию. Потому что человек, когда в несчастье, он более как бы слушает там, о Боге, духовном. А когда все так прям хорошо, что дальше некуда, то трудно стать, принять вот так прямо осознанно вот, мысли о скоротечности жизни. Можно, все равно можно, да, все, ну, это, но труднее несколько, потому что очарование больше. И вот Нитянанда Прабху, он со своими спутниками, с Мурали Гуптой, он пришел сначала в Панихатик. Как пришел? В Джаганатхапуре была встреча. Еще Чайтанья Махапрабху он послал Нитянанду в Бенгалию проповедовать. Нитянанда Прабху, он пошел в Бенгалию с несколькими спутниками, а там собрал всех 12 гопалов, там уже с ними познакомившись, можно сказать, и вытянув их из мирской жизни. Как бы они очнулись и присоединились к нему. Вот так произошло. То есть оставили все. И вот Харандата, он был министром каким-то финансов там. И в 26 лет, он когда встретился, он уже до этого, в 26 лет, то есть когда он встретился, ему 26 лет было, и он уже был министром, 26 лет. И, то есть из такой семьи был как бы все, там, министр и прочее. Но он сразу все оставил, и к нам не присоединился, Тхранадата. И тратил огромные деньги на пиры. Вот как мы знаем, в Панихате был когда пир, и Рагунатха Дас Госвами, он потратил огромные суммы на пир. Потому что Нитинанда Прабху ему сказал, ты сделай так, чтобы никто не смог уйти отсюда своими ногами. То есть, вот такой пир. И Рагунатха Дас, он такой пир закатил, что просто там не видели никогда такого вообще. То есть все так там, ну, все... И вот тут Тхранадата, он тоже вот курировал вопросы. Я слышу, там даже голодовка, не голодовка, а как это, голодный период был какой-то. И Нитинанда Прабху организовывал вот масштабные раздачи просада, такие фестивали. И вот Тхранадата, он был генеральным спонсором этих мероприятий. Но сам был чистым преданным. Также я слышал, что Ача Бхактинанда Свами, Шрила Прабхупада, он ведет свой род от Тхранадаты Прабху. Тоже, да. Вот вайшнавский род, его родители вайшнавы, все вайшнавы. И тоже это торговая была очень серьезного уровня семья, то есть те, которые общались с Ганди. То есть, например, у Шрилы Прабхупады был магазин, куда заходила Ганди, вот Матаджи, Индира Ганди, да. И он к ней обращался по какому-то имени, которое называли ее только близкие, Инди как-то или так. То есть, вот, ну, я имею в виду такой, ну, уровень семьи, вот, уровень общения такой был. Это вот, я слышу, что у Тхранадаты это вот потомок. Или наоборот, потомки у Тхранадаты. А Шрила Махеш Пандит, он, ну, может быть, менее известен в таких подробностей каких-то. Но он более известен тем, что у него был огромный барабан как-то. Вот упоминается постоянно в контексте Махеш Пандита, что у него был какой-то огромный барабан, в который он очень любил громко играть, воспевать святое имя. Ну и действовал на людей очень необычно своей манерой, Махеш Пандит. Но он больше известен тем, что у него был брат, как говорит Бхактинот Хакур, в одном месте, что он Джагадиша Пандит, был его брат. А Джагадиша Пандит и Хираня Пандит – это уже личности более нам известные. Помните, когда был Экадыши в Навадипе, и маленький Нимай сказал, что «я хочу Экадышны». И тогда пошел в дом Джагадиша Пандита. Это вот именно вот этот Джагадиша Пандит, старший брат Махеша Пандита. Они переселились в Навадипу. Тогда Навадип было очень модным местом, как Куршавель. Ну, то есть и в прямом смысле. То есть имеется в виду, что каждый успешный тогдашний человек Индии считал хорошим тоном иметь виллу в Навадипе. Да, такой был центр тогда духовности, интеллектуализма индийского. Очень модное место, святое. И там были дачи, поэтому там и Пундарика Виданитхи, и другие там, ну, я имею в виду, имели, которые они не на постоянной основе там жили, но у них были там какие-то виллы, дома на берегу Ганги. И вот и Джагадиша Пандит, он тоже переехал туда, в Навадвипу, с женой и с Махеша Пандитом. И вот Джагадиша Пандит, Хирани Пандит, они были вайшнавами, и в один день приготовили, ну, выкадыши, именно выкадыши, приготовили изысканные кадышные блюда. Изысканные. И предлагали вишну на алтаре. Нимай Пандит, он отказался от еды шачиматы в это время. И сказал, я хочу попробовать то, что приготовил Джагадиша Пандит. И Джаганатха, отец Махапрабху, Нимая тогда еще, можно сказать, то он был несколько смущен, потому что, ну, не принято было так вот как-то идти и просить. Но, тем не менее, Нимай настаивал. И тогда они пошли и сказали, вот Нимай, вот пришел Нимай, он так хочет. И Нимай он все съел. Вот тогда он принял, потому что Джагадиша с Хирани приготовили, а они были в шоке, потому что пришел мальчик и все съел вообще. Вот такая вот история. И они поклонились ему и были очень счастливы накормить Нимая. Очень счастливы. А еще будет день явления Шилочин Дастакура. Ну, можно в следующий раз. Шилочин Дастакуре известно гораздо больше. И это человек, который написал Чайтани Мангалу, который когда-то называл Чайтани Бхагавата, а потом была переименована Чайтани Мангалу. Шилочин Дастакур. Очень известная личность. Вот он проявлял необычные настроения тоже. преданности. Вот, вот в его стихах мы встречаем вот это. И тот, кто не обрел теплое чувство дружественности Нитьянанде Прабху, слушая описание его милосердия, тот живет подобно собаке, чтобы умереть. Тот лучше нас такой, он такие резкие у него высказывания бывают. Вот стих он в песнике есть. Вот этот стих, он в конце это говорит. Вот в этом песнике он есть, про собаку, про это. В конце там, да. Сейчас будет служба. Еще, наверное, время есть какое-то. Может быть, вопросы какие-то, дополнения. Харанадатта. Ну, вот интересно тоже, да, вот, например, раньше торговцы золотом считались неприкасаемыми. Ну, вообще ростовщики. Считалось, ну, это низкая такая профессия, там, обманывать людей. Ну, не обманывать, ну, как бы там стяжать. А сейчас так это престижно, наоборот. Когда я, помню, читал первый раз еще давно, что неприкасаемые торговцы золотом, немножко непонятно было, почему так, за что их бедных так. Угу.
Не нанести оскорбление его. Потому что многие приходят, видят какое-то поведение, ну, как бы якобы не в рамках морали, там, не в рамках каких-то правил, в общем, и как бы оскорбляют его, уходят. Вот как, что посоветовать вообще, ну, людям, которые вот так,
ну... Пытаться увидеть вайшнава ту, то есть составляющую преданность этого человека. Пытаться увидеть, это тот, кто это видит. Но тот, кто это делает, то есть тот, кто курит трубку, помимо пандарики в виде нитки, тот на себя берет большую ответственность, но за то, что он вот так отторгает людей своим поведением. То есть это ни в коем случае, то есть на самом деле делать что-то неправильно и думать, что это одно, это кажется седьмое оскорбление святого имени же, ну и кажется насчет седьмого, потому что точно это оскорбление святого имени. То есть когда делать что-то греховное, ну думая, что так как я вайшнав, то все это аннулируется. И когда люди это видят, и отталкиваются, то мы берем на себя именно большую ответственность. То есть, скорее всего, и нам будет, наша духовная жизнь, она получит большое повреждение от этого, очень большое повреждение. Если мы вот так действуем на других людей, своим поведением отталкивая их, то, конечно, это, ну, очень неправильно. И пример пундарики виды нитхи, он неуместен в этом смысле, но по отношению к нам совершенно. То есть совершенно, тут нужно четко понимать, кто такой пундарики виды нитхи. То есть это же Варишабхану. То есть его отец называл Махапрабху. То есть это отец во Вриндавана линии, отец Шримати Радхарани, Пундарика Видья Нитхи, отец. То есть это, ну, я имею в виду, это личность, которая не просто паршада, а которая, ну, сам, да, что называется, ему паршады. То есть вот так. И это нужно четко понимать. И когда в этот пример же тоже очень Мукунда Датта, он же привел к Пундарике в виде нитхи Гададхару, пандита, да, Гададхару. И Гададхару, он, ну, он вот это вот, то, что ты сейчас говорил, у него это возникло, то, что он, ну, не понял вот это. Но когда он понял, он очень-очень, ну, обеспокоился. Понимаешь? То есть он когда понял, что он ошибся, он подумал, я совершил страшное оскорбление по поводу вайшнава, что я осудил его, а это чистый преданный. Но он увидел внутреннее настроение, то есть вот это, когда запел, вот, буквально дата вот эту песнь про то, как пришла эта женщина отравить Кришну, как ее звали, во время, да, Путана, да-да-да, Путана, она пришла отравить Кришну. И, но Кришна, он ее выпил с ее молоком, выпил ее жизненные праны, как бы, душу ее. И он ее принял как няней, то есть как матерью, То есть фактически пришел наемный убийца, но так получилось, так и с ним, ну, то есть буквально с ним так пообщались, допустим. То есть приходит наемный убийца, с ним так пообщались, он становится твоим близким, ну, другом. То есть и Пундарик Веденихи, он как насколько милосердие. И он говорил, что зачем друзья, если есть такие враги? Насколько камва дайлум шаранам враджима. Он повторял это слово постоянно. Камва дайлум шаранам враджима. Камва дайлум шаранам враджима. И что Шилаштар, ну, в прямом смысле это имеется в виду, насколько милостив Господь, что он принимает врагов, как самых близких к себе. А Шилаштар Махарадж вот это настроение переводит так, как «Зачем друзья, если есть такие враги?» «Зачем друзья, если есть такие враги?» Не, путаны. То есть, ну, как бы... Это стих вообще в Шримад-Бхагаватам говорит... Что-то не помню, кто его говорит, но его не путано говорит, конечно. То есть его говорит преданный, восхищаясь вот настроением вот, милосердия по отношению к путане. И вот это настроение, что зачем друзья, если есть такие враги, что Кришна, ну, то, что он как враг настолько, что даже уже, ну, достаточно этого врага такого, чтобы получить полное благо, уже не надо помощи еще от друзей. И такое милосердие, действительно. То есть таков Господь, он не жестокий каратель и убийца-палач. Но вот так вот даже. Угу. То есть наоборот, он убийца греха. То есть очищает, как скорлупу. И, ну, духовная сущность, она предается тогда Господу. Как и так, та же путана. То есть это внешне улетело, а сама она, ну, проявила свой духовный образ кормилицы в духовном мире, которая кормит маленького Кришну-младенца своим молоком. То есть фактически его мама. То есть вдруг путана злодей. То есть, извините, насколько это скачок, он на самом деле невообразим вообще. Конечно, то есть, кто же в Бхагаватам написал, не помню. То есть насколько это скачок, его невообразим просто. Что из крайней степени вражды она входит в категорию Яшоды Мат. Ну, просто невообразимо вообще, действительно. То есть это при внимательном изучении этого вопроса это приводит в шок. То есть насколько это все-таки возможно необыкновенно. То есть вот так. И поэтому и у нас есть шанс тоже. У всех какой-то. Именно потому что Господь и вайшнавы милосердны. И очень добры к нам. И не хотят нас, хотят нам помочь только. И хотят поделиться своим самым драгоценным. То есть, как Шри Чайтанья Махапрабху приходит, и он дает самое дорогое. Самое дорогое. То есть, это тоже удивительно, что самым падшим дается самое дорогое в Кали-Югу. Поэтому в Кали-Югу, да, большие возможности открываются, очень большие. Вьясадева, составитель шастр, вот в ведической культуре, мы опять возвращаемся к ведической культуре, составитель ведической шастры, это Вьясадева, Пуран, шастр, Махабхараты, он все это сам лично составил. И он вот это раскрывал, эту мысль, что Кали-Юга очень удачное место, время, не место, время, очень удачное. Именно возможностью духовно развиваться, именно возможностью столкнуться с садху-сангой высшего как бы качества, наивысшего качества. Вот это удивительно просто. Вот именно эта компенсация Кали-Юги, что ты можешь столкнуться с вайшнавами, с носителями духовного мира, которые, ну, приходят из самой глубины, из самой сердцевины духовного мира. То есть в сати-югу этого не было, имеется вот это имеется в виду, что не было такого внутреннего доступа ни в сати-югу, ни в двапара-югу, ни в трета. Но в Кали-югу есть. В Кали-югу приходит Махапрабху и Нитьянанда Прабху, приходит в Кали-югу Нитьянанда Прабху. И приходит к этому, ну, к этим торговцам золотом, к ювелирам, и они становятся все вайшнавами, они плачут. И там говорится, что брахманы, когда смотрели, как Нитьянанда Прабху обращал этих всех, ну, низших людей, как они считали, они и были таковыми, эти люди. И как они потом увидели, как эти люди плакали от духовных переживаний, то брахманы, они были в шоке вообще от Нитьянанды Прабху. То есть они ему говорили, наша проповедь на них никакого впечатления не производила, на этих людей. Ну, мы там объясняли им там духовные какие-то истины, там никакого, ну, Суварна Ваник, то есть они уже определились с этим, не хотели даже. Но пришел Нитьянанда Прабху, и они с ума сошли просто. И он захотел там, в один день он захотел, Нитьянанда Прабху, захотел очень красиво одеться. И тогда стали появляться люди какие-то, которые приходили, какие-то банкиры там, и приходили, отдавали необыкновенно красивые ювелирные изделия, необыкновенные работы вообще, изумительнейшие вообще работы. Там с жемчугом, с бриллиантами, с изумрудами, с рубинами. И они приносили все это и отдавали. И Нитьянанда Прабху на каждый палец одел по несколько колец. И вся грудь у него была в жемчугах. И Махеша Пандит, Удхарана Дата, они когда поймали это настроение, они все тоже так разоделись. И представляли такую живописнейшую группу, на самом деле. С рожками, там. И Нитьянанда Прабху, у него трон был, и стояли две серебряные палки. Тяжелые такие, большие, два шеста. И он набрал их вот так в руки. И тут кольца все сплошные, браслеты, весь эта чалма шелковая. Ему делали там, дизайнер какой-то приехал, царский. И весь этот шелк убрал красиво. То есть не просто там накидали подороже. А гармонично все это красиво убрано, все это со вставками, там, все это блестящее, там так, там белые он, шелка, там желтые, бежевые, там синие, голубые, все это было из очень изумительно переплетено, сплетено, и Нитьянанда был очень необыкновенно выглядел, очень необыкновенно. И люди приходили к нему, когда на него смотрели, они забывали вообще, откуда они шли, куда шли. И он вставал вот так с этим шестом, и вот так. И огромный двухметрового роста, с огромными длинными руками, с огромным шестом, и весь в изумрудах. И кричал «Хари Бол!» И все эти банкиры, они все в ответ кричали ему «Хари Бол!» И думали, вот действительно клево, наконец-то. И он эту палку крутил, он ее вверх, знаете, так, шух, и он ее ловил прям так, на ходу. И один раз он не смог Прабху поймать настроение этих пастушков. И как начали палки крутить, вдруг кидали прям. То есть крутит Нитьянанда Прабху, Махапрабху подходит и так, и он ему крутит палку, и так ему плавно, ему хоп. И тут Махапрабху крутит ее уже, эту палку. Как они, нунчаки. А потом раз он кинул, и Нитьянанда Прабху, вуф, на лету поймал, вуф, как вертолет. Палку он ее вверх кидал, она как со звуком таким, вуф, и он вуф, ловил ее. Да, такие игры. Но это производило впечатление. Короче. Я имею в виду, все смотрели, ну, как бы верили сразу Нитьянанде Прабху. Думали, это Верховный Господь. Только Он так может сделать. Да, это хорошая история очень. Я тоже сегодня вспоминал, как раз она вот идет вот по очереди, Махеша Пандит. Просто сейчас служба должна быть уже, я не понимаю, что происходит. То есть нормально, да? Да, вот как раз вот в этих вот в Панихате, когда оделся Нитьянанда Прабху, и вот как раз в доме Хираня Пандита это происходило. Хома говорит, Джагадиша Пандит, Хираня Пандит, помните, вот... И Махеша Пандит, они вот связаны были родственными узами. Старший брат был Джагадиша Пандит. И в доме Хираня Пандита это происходило. Нитьянанда пришел туда со своей группой. И они все были, представляли из себя очень живописное зрелище. И дорого одеты, и бриллианты, и причем лучшие пробы. И когда он шел по улице, то один брахман, он падший брахман, который возглавлял группировку бандитскую. То есть это тоже были такие группировки, мафия, там, гангстеры и прочее. И обычно, как эти лидеры, брахманы, они и эти группировки возглавляли, тоже падшие брахманы, которые, ну, по рождению, как Джагай Мадхай. Они же по рождению брахманы. И причем, ну, из элиты брахманской. Почему они так жили в Навадвипе? Потому что все их родственники занимали главенствующие, это коррупция. То есть там мэры города там всякие. Ну, элита, это все их родственники были. Глава МВД там и прочее. Поэтому их так и не в тюрьму не сажали никак. Никак не могли. Они посреди прям сидели города. В розыске там, знаешь. Посреди города, на террасе, в ресторане они сидели, когда Нитьянанда мимо шел. А они сидят со своей группой прям вот так. И они Махапрабху тоже видели. Говорю, нимай. Ну, нимай не хотел к ним подходить, раз уходил. Хари бол ему. Нима не хочет с нами общаться. Эти брахманы, конечно. А с Нитьянандой Прабху они, ну, как бы поругались. Ну, эта история Брахман, ну, он хотел просто, возглавлял такую группировку, и они, ну, мошенничали, убивали, такие, ну, настоящие бандиты. И подумали, надо этого Аватхуту убить, ни больше, ни меньше. И его, вот этих всех товарищей тоже. Думаю, это хорошее, очень крупное дело, очень крупное. И они думали так, что после этого дела мы как бы ляжем на дно, завяжем вообще. Вот так, потому что это большие деньги очень. И они думали, будет большой социальный, общественный резонанс. Я думаю, мы потом скроемся. Но денег много, поэтому стоит. Ну, такой, они между собой говорили, что такой шанс раз в жизни. Они оценили. Да, да, что такой, ну, такой куш сорвать, имеется в виду. Это раз в жизни такое вообще. И они очень готовились, они собрали кинжалы, ножи, собрались, оделись, как ниндзя в черном, все, грабить. Но пришли к дому Хирани Пандита и начали спорить и рассуждать, кто займется мирной жизнью. И там, я там открою, да-да-да, они говорят, ну как все, никто не думает, что я буду всю жизнь грабить и убивать. Думаю, я немножко пограблю, поубиваю, а потом открою там какой-нибудь бизнес, дело. Вот они об этом и обсуждали, сидели, что вот мы награбим сейчас, да, я там открою парикмахерскую, там этот банк, там еще кто-то, там помогу родственникам наконец-то. То есть уже как бы делили награбленное. Это говорит, это мне, там бриллианты мне, жемчуг мне, там как-то вот так. Ну и заснули просто, и все, и потом проснулись утром, уф, заснули, ну так получилось, заснули. Поругались друг с другом все, ну ладно, у нас еще день. Главарь говорит, это богиня Чанди, она знает, что делает. Мы просто не провели пуджу Чанди. Дурга – это вот, ну, суровая мать, а Чанди – это еще более суровая. То есть Чанди – это той, которая предлагает кровь. Вот когда Джадабхарату хотели убить, вот его к Чанди привели его, которая выскочила и всех порезала, и кровь попила. Это Чанди. То есть такая очень жесткая матушка. И криминальный мир вот и в Индии, он поклоняется Чанди. Все вообще. Тянет просто, видно. Тянет. Тянет именно Чанди. То есть она как бы покровительствует такой категории. Они чувствуют к ней симпатию от нее и к ней, соответственно, взаимную. И они провели Чанди, другу пуджу, днем. Там кого-то зарезали для этого. Все. И ночью опять грабить. И грабить, ну, смотрят, там охрана. И охрана такая, ого, большие такие товарищи, ну, крупные форматные ребята и с оружием. И одеты хорошо. И думают, ну, и ходит, и много. Они смотрят, ну там им ловить вообще нечего. Там каждый один убьет десятерых таких, как они. Думают, наверное, к Аватхуте приехали какие-то. Ну, к нему часто приезжали местные какие-то там олигархи там. То есть, наверное, какой-то приехал и охрана, ну, с ним. Поэтому, ну, это явно не то время, когда вот это делать. Есть, ну, пришлось разойтись опять. А на следующий день уже была расплата такая. То есть они третий раз пошли, и вроде все нормально, охраны нет. Но тут началась вот эта уже мистика, все. Наступила резкая тьма, началась страшная буря вообще, просто страшная буря. Они потеряли все зрение, там никуда не падали, падали в канавы, там и какие-то скорпионы кусали, там какие-то кусты все изорвались, там все там покалывались, там кто-то там руки-ноги попереломали себе, то есть и вот, ну, и все хуже и хуже. И Индр присоединился, там на них град там наслал какой-то специальный, там им там побил их там и так, какие-то змеи приползли, их покусали, там собаки их покусали, все это в темноте, ничего не видно, непонятно куда бежать, то есть там какой кошмар какой-то, ужас такой жесткий прям. И это Брахман, вот все-таки брахманические вот эти качества его оставались, ну я имею в виду, все-таки это Брахман. И вот он как-то его вдруг пронзил эта мысль, что, наверное, это все-таки неспроста, вот это третий день, и вот так вот третий день, и вот такой пресс. И его как-то раз, и вот он подумал вот эту мысль, он поймал, что Нитянана Прабху Аватхута, он, как он подумал, сам послал, сам Господь. Его вдруг пронзил, и он подумал, наверное, может быть, это само божество пришло, а я. И когда он подумал, ну, конечно, как я сразу это не понял. То есть как-то так вот, у него резко настроение поменялось. И когда у него настроение поменялось, стало утихать буря это. И, ну, они очнулись, он разошлись. Он сказал, я хочу вас оставить, оставьте меня. Он мылся в Ганге и пришел к Нитянане Прабху. Его не хотели пускать, он сказал, я один пришел, я хочу поговорить. Мы его все знали. Недавно просто там пришел, этот гангстер, там, ну, не надо его пускать, он там опасно вообще. Недавно пропустил, не, пускайте, пускайте, не бойтесь его, пускай заходит. И он пришел, он упал в ноги Нитянди Прабху, молиться ему стал. И ему молитвы такие, он говорит, что я там черная овца, а ты Господь, и ты принял даже меня такого. Что как ребенок, который падает на землю, и встать, он споткнулся и упал на землю, и встать ему только на землю опереться, так и мы, как бы последние грешники, мы все равно можем обращаться только к тебе, потому что нам некому больше обращаться. И поэтому я пришел к тебе, и ну, раскаиваюсь, и падаю к твоим лотосным стопам, и молю тебя принять меня. И он был принят, и хотя не все преданные были рады этому, и говорили, да этот бандит такой еще тот, убийца кровожадный. Его надо смотреть за ним, он ночью всех зарежет. То есть там ну, такое было, прям повсеместная радость. Но он на Прабху, он сказал, не-не-не, это человек, наш человек, Тер. И этот бандит, он потом проповедовал среди бандитов, много бандитов пришло потом, и на Прабху приняло у него лысую стопу его, все сердце. Целое там. Вот такая тоже история. Его эти приспешники, они тоже все пришли потом. Они увидели, когда с ним преобразование, он начал проповедовать. И многие, пишется, ну, говорится, многие из них, они тоже пришли и упали к Нитянди Прабху в ноги, влились в группу Санкиртаны. Понимаете, что происходит? Ну, просто команда когда гарит? Ждем?